Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы объясняем, почему нельзя, на примере российской культуры. В прошлых выпусках мы много теоретизировали, строили модели, воронки, вилки, объясняли, в чем суть нашего критического подхода. А сегодня, наконец-то, пришло время перейти к практике и применить все это к одному современному произведению. И это будет «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.
Сижу, никого не трогаю, подчиняю.
Почему провоенные зетники ополчились на этот фильм? Можно ли его назвать оппозиционным? И вообще, какую позицию он передает? Кого и чего в нем не хватает? Может ли российская власть апроприировать этот фильм так же, как сделала и с другим наследием Булгакова? Обо всем этом поговорим в этом выпуске. Со спойлерами. Сначала быстрый дисклеймер, вдохновленный срачем в Твиттере, который разгорелся по поводу нашего прошлого выпуска. Итак, на случай, если вы его пропустили, или, как люди в Твиттере не особо внимательно посмотрели или послушали, в прошлом выпуске я объясняла, в чем вообще смысл нашей критики и нашего подкаста. А смысл в том, что мы критикуем не с целью отменять, запрещать, навязывать свои вкусы или просто обзывать всех фашистами. Хотя в последнем ничего такого нет, но мы таким не занимаемся. Наша цель — искать в культуре так называемые структуры власти. Показывать, что культура не только не может существовать вне политики, но и всегда отражает политику момента, в котором она находится. Причем часто совсем неосознанно для авторов. И «Мастер и Маргарита» в этом плане очень интересный и показательный пример. И да, в целом фильм нормальный. Даже во многом хороший. И тот факт, что авторов фильма полощут во всех Z-каналах и даже в Госдуме, это тоже важный контекст, который надо учитывать. И нечестно было бы его игнорировать, что я делать и не буду. Но в то же время это фильм, который во времена беспрецедентной цензуры и тотальной культурной зачистки все-таки вышел в российских кинотеатрах и собрал неплохую кассу. Так что даже если там и есть какая-то крамола с точки зрения властей, ее было не так много, чтобы все это запретить, и основы государственности фильм все-таки еще не подрывает. Как мы уже раньше объясняли, структуры власти, проникающие в культуру, это в том числе то, как доминирующая идеология проявляется в произведениях и сидит там тихонечко в тени. А критика — это фонарик, которым можно что-то подсветить и из тени вытащить. Вот и подсветим. Итак, «Мастер и Маргарита» — это фильм режиссера Михаила Локшина, вышедший в 2024 году и основанный на знаменитом романе Михаила Булгакова. И в романе, и в фильме сюжет крутится вокруг пары из писателя-драматурга Мастера и его возлюбленной Маргариты, трофейной жены видного советского специалиста. Вокруг них Москва 30-х годов 20 века, которая, только оправившись от революции, очнулась в тоталитаризме. Нравы новых москвичей приводят в ужас писателя Булгакова, зато радуют Воланда, еще одного главного героя, который никто иной, как сатана, решивший своими глазами посмотреть, как живет общество, не верящее в Бога, а значит и в сатану тоже. Воланд со своей свитой устраивает в Москве дикий кипиш, над безбожниками издевается, а Мастеру и Маргарите, наоборот, помогает. Ведь Воланд — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. А параллельно развивается сюжет из романа Мастера, в котором римский прокуратор Понтий Пилат судит приведенного к нему бродягу Йешуа Ганоцри, как бы Иисуса. Несмотря на гигантскую популярность, такая запутанная структура сделала роман довольно сложным для экранизации. Многие считали толковый фильм по «Мастеру и Маргарите» в принципе невозможным. И большинство предыдущих попыток действительно были разной степени неудачности. Команда режиссера Локшина решила сделать задачу еще более сложной. Они добавили в сюжет еще один слой и вторую реальность, в которой мастер живет и работает в Москве, а его судьба во многом перекликается с судьбой самого Булгакова. И, как ни странно, это сработало. С этим согласна и булгаковедка Ирина Белобровцева, которая помогала нам с этим выпуском.
Разумеется, мне кажется, что из того, что сделано в России, это сейчас лучшее, что сделано по «Мастеру и Маргарите». Я, честно говоря, включаю сюда и какие-то спектакли, которые мне довелось увидеть. И режиссер был достаточно свободен в отношении к материалу. И это, конечно, совершенно не профессиональное замечание, но мне кажется, что Булгаков был бы доволен. Другое дело, что там есть в чем упрекнуть режиссера, есть что сказать о том, что фильм где-то на середине вдруг начинает катиться по наклонной плоскости, и первая часть намного сильнее, чем и так далее и тому подобное. Но если говорить в целом, то, что сделано в России по Булгакову, мне кажется, что пока это лучше.
Но что именно так сложилось в этой экранизации? Почему именно она сработала лучше? Ну, во-первых, в новом фильме, в отличие от российских предыдущих двух, Локшин занимается не побуквенным воплощением романа, а учитывает современный контекст. И не игнорирует реальность вокруг себя, а тонко подмечает ее в фильме. Иными словами, новая экранизация «Мастера и Маргариты» оказалась не вне политики. Конечно, речь не о том, что сценаристы Михаил Локшин и Роман Кантор превратили фильм в какую-то агитку. А именно это утверждают возмущенные пропагандисты. Но просто им удалось почти не попасться в ловушки деполитизации, о которых я рассказывала в первом эпизоде. И благодаря этому экранизация получилась отдельным полноценным произведением, в котором сценаристы выступают соавторами Булгакова, дополняют его, помещают в сегодняшний контекст, реактуализируют. И это супер, потому что так культура и живет. Они когда ее пытаются законсервировать и сидеть гордиться, какая она когда-то была великая, как это было в прошлых экранизациях и как, в принципе, происходит с российской культурной политикой сегодня. Отсюда и следует отзывчивость российских зрителей, которые увидели в фильме не великое культурное наследие, а зеркало окружающего мира. Отсюда же и воинственная реакция пропагандистских блогеров и чиновников, чьих предшественников высмеивал когда-то Булгаков. Чтобы провернуть все это, совсем не нужны были прямые аллюзии на современность или перенос событий в наше время. Политика авторов тут проявляется в подходе к оригинальному тексту, в том, что именно в этом тексте выбрать для экранизации и подсветить. Книга же большая, и, например, в сериальной экранизации Владимира Бортко она укладывается аж в 9 часов, а тут всего в 2,5. То есть надо было выбирать, на каких темах сконцентрироваться, и выбор этот в том числе идейный, то есть политический. Может сложиться впечатление, что я сейчас описываю фильм как какой-то гиперполитизированный, но это совсем не так. Это просто нормальный фильм, о котором в условиях тотальной цензуры нам приходится говорить как об уникальном явлении. Не то чтобы он какой-то остросоциальный, все-таки на переднем плане там love story «Мастера и Маргариты». И это, кстати, тоже выбор создателей, и он тоже вполне политический, только продиктованный не цензурой, а скорее капитализмом, потому что фильму надо собрать кассу и принести прибыль. А зрителям больше нравится про любовь, чем про тоталитарную Москву. Похожий выбор сделал Булгаков, когда решил рассказать о Москве времен начала правления Сталина через магический реализм с юмором. В результате получилась, наверное, самая легко читаемая книга школьной программы, чего совсем не чувствуется в других экранизациях, в которых к юмору отнеслись будто как к обязаловке, просто скопировав его из оригинального текста. И когда об экранизации Локшина говорят как о первой удачной, эта доступность и нескучность тоже одни из главных причин, которые и позволяют сохранить дух романа. Так что же фильм говорит нам о нашем обществе? Что ж, самым ярким свидетельством попадания в дух времени можно назвать реакцию провластных блогеров и депутатов-грифтеров. Когда фильм только вышел, в Z-каналах Телеграма возмущение не стихало несколько недель. Пропагандисты нашли антивоенные посты режиссера, которых, впрочем, уже нет, и без каких-либо доказательств заявили, что он донатил ВСУ. И уже только на этом основании настрочили в Минкульт с требованием запретить фильм в прокате. Потом стали пытаться найти, к чему придраться уже в самом фильме. Националист Егор Холмогоров, например, обвинил фильм в подстрекании к революционному терроризму. И, конечно, в несоответствии традиционным ценностям.
Об идеологии, о смыслах фильма никто не подумал. И никто не подсчитал, какой ущерб понесет бюджет, если, насмотревшись этого кино, одни девушки пойдут в террористки и начнут убивать, как Трепова, а другие заделаются в ведьмы и начнут резать змей и убивать детей во чреве. Баланс убытков явно будет не в нашу пользу.
И подобных текстов от провоенных блогеров были тысячи. А еще в ток-шоу на «России-1» пропагандисты Соловьев и Симоньян призывали с фильмом разобраться, а депутаты предлагали отозвать у него прокатное удостоверение или даже национализировать, чтобы прибыль с плаката ушла в бюджет, а не изменникам-релокантам. Сложно не заметить величайшую иронию в этой ситуации, ведь пропагандисты не только обиделись на изображение самих себя в фильме, но и повели себя ровно так же, как тех приспособленцы, которых высмеивали Булгаков и Локшин. публицист Холмогоров ровно так же выискивал антироссийское в фильме, как критик Латунский выискивал антисоветское в пьесе «Мастера». Z-блогеры, чисто как поэт Иван Бездомный, набросились на фильм и утверждали, что это не та культура, которая нужна России, что России нужна Z-поэзия.
Еще одно маленькое. Зачем нам рай? Мы поедем в Крымский край!
А представители Минкульта также извинялись и оправдывались, как Берлиоз, за публикацию пьесы.
Хочу принести перед своими коллегами искренние извинения за проявленную политическую близорукость.
И в принципе понятно, почему они все так обиделись. Ведь и в романе, и в фильме большинство персонажей сложные, как минимум двумерные. И только к приспособленцам и у Булгакова, и особенно у Локшина нет абсолютно никакой жалости. Берлиоз будет наказан практически моментально, Бездомный сойдет с ума, критику Латунскому разнесет квартиру Маргарита, а алчные москвичи поплатятся на сеансе черной магии в театре. Есть, впрочем, и вторая причина, которую пропагандисты затрудняются сказать прямо. То ли стесняются, то ли не могут толком сформулировать. Они часто заикаются об иностранном следе в финансировании и низкопоклонничестве авторов фильма перед Западом. И не реже сокрушаются о том, что авторы в кавычках «посмели тронуть великий роман великого русского писателя». И вот между этим всем и кроется эта причина. Она в том, как именно снят фильм Локшина, на какую аудиторию работает и в каком культурном поле существует. А поле это не российское или русское, а более широкое, мировое, ну или как минимум в кавычках «западное». Локшин в своем фильме изящно намекает и на 1984 Оруэлла, и на влюбленного Шекспира, всей вот этой линии про то, как мастер сочиняет роман. Фагот из свиты Воланда похож на Джокера, финальная сцена с горящей Москвой передает привет бойцовскому клубу, а бал у Воланда снят как шабаш из Суспирии. С идеей какой-то отдельной русской культуры и русской цивилизации, которую так болеют сторонники войны, это все сочетается слабо. Но факт в том, что даже Булгаков, никогда в жизни не покидавший территории Российской империи и СССР, даже он — часть общего, если не мирового, то американо-европейского канона. Фильм Локшина наглядно это демонстрирует и перекликается с современной классикой, так же, как и в любом американском фильме или сериале про антигероя есть чуть Достоевского, или как про чеховское ружье знают почти по всему миру, или как Станиславского почитают театралы по всей планете. Но мысль о том, что нет никакой русской цивилизации, никакого уникального особого пути, просто недопустима для тех, кто, вооружившись такой мыслью, устроил или поддержал войну. Это что-то получится, сотни тысяч людей убили зря, поэтому лучше заклеймить фильм Локшина западной пропагандой и самого его записать в предатели. При этом в «Мастере и Маргарите» все же есть несколько штампов, присущих современной российской культуре, с которыми он вполне вписывается в чисто российские тренды. Тренды! Да, в культуре какой-то страны могут быть тренды, и они могут пересекаться с трендами в других странах, могут быть очень даже уникальными, но не надо для этого придумывать никаких отдельных цивилизаций и войн между ними. Короче, первый самый очевидный тренд — это то, какой в фильме оказалась Маргарита. А оказалась она практически Manic Pixie Dream Girl, штампом из голливудского кино, чья единственная задача — быть женщиной мечты мастера. Мы практически ничего о ней не знаем. Вроде у нее есть муж, какая-то жизнь, но они ей настолько сильно не нравятся, что она хотела покончить жизнь самоубийством, пока не встретила мастера. И теперь главное — это он. Почему все так, мы не знаем. И нет, аргумент, что это персонаж из книги середины 20 века, а я злая феминистка из 21-го, не принимается. И вот вам мнение булгаковедки Ирины Белобровцевой.
Во-первых, Маргарита только страдающая в фильме. Во-вторых, нет лукавства Маргаритиного, нет ее игры никакой. Она очень прямолинейна в фильме. И я-то всегда считала, что слабое место остается на долю мастера в романе. И вдруг мастер оказался достаточно сильной, прописанной ролью, а Маргарита как раз очень слабой, в то время как основная нагрузка-то у Булгакова идет на этот персонаж. То, что Маргарита практически ничего не делает, и то, что она выглядит в фильме слабее, чем Прасковья Федоровна в «Лечебнице», этого быть не должно.
Такой откат вполне в духе современного российского кино, находящегося в контрах с Голливудом и его воображаемой повесточкой. Поэтому Маргариту мы будем каждую секунду объективировать. Предпочтительно голую, идеально выбритую, безо всяких там мэпсов Тасмения. Это, если что, совершенно не в обиду Юлии Снегирь, которая при таких вводных все-таки сделала все, что смогла, и держалась в кадре очень достойно. Она, конечно, во всем этом антифеминизме совершенно не виновата. А от антифеминизма один шаг до мизогинии. Ну, точнее, это все в принципе, в одном месте. И вторая по значимости после Маргариты персонажка, которых в фильме, кстати, вместе с медсестрой всего лишь три. Так вот, Гелла в исполнении Полины Аук изображена как какая-то галдигерша в виде молодой актрисы, готовой пробиться наверх абсолютно любым путем и следующей за иностранным специалистом по первому же его зову.
Вы с нами?
Другой штамп из современной российской культуры в фильме — это все-таки затронувшая фильм «Эхо деполитизации». Помните, я рассказывала в первом выпуске про культуру замалчивания? Изопов язык и боязнь прямого высказывания. Вот здесь мы тоже можем это наблюдать, только в очень странном виде. Потому что, с одной стороны, есть мета-история, где мастер повторяет судьбу Булгакова. И это уже вполне высказывание. Но обрывается оно на полуслове, потому что эта мета-история игнорирует Сталина и отношения между Булгаковым и ним. А отношения у них были. И в книге, насчет чего согласны многие булгаковеды, это отражено, благодаря тому, что Сталин есть в образе Воланда. Они много спорят о том, из чего собран этот образ, но насчет трех элементов вроде как договорились. Это Мефистофель из Фауста Гёте, посол США Уильям Буллит, служивший в СССР во времена Булгакова, и, собственно, Иосиф Сталин. В жизни Булгакова Сталин появился, когда писатели активно травили за антисоветскую пьесу «Дни Турбиных». Но диктатор, который, по слухам, сам ходил на постановку 15 раз, снял с нее запрет. Травля, впрочем, после этого не прекратилась. Поэтому, заебавшись и отчаявшись, в 1930 году Булгаков написал властям письмо с просьбой разрешить ему или выехать за границу, или дать работать в СССР. Сталин подарил ему вторую опцию, причем лично позвонил писателю, чтобы об этом сообщить, и посоветовать обратиться в МХАТ. Там Булгаков следующие 6 лет и проработал. В общем, Сталин как будто играл с Булгаковым в садистскую игру, как сытый кот играет с мышью. Не репрессировал и оставлял надежду, но и никогда не давал расслабиться. А с точки зрения Булгакова, диктатор позволял ему жить и творить на родине. И это было великим даром. Мало того, Сталин еще и ценил талант писателя, что, конечно, тешило его самолюбие. Так Сталин и оказывался дьяволом, который хочет зла и совершает благо. Другая ипостась Воланда — посол США Уильям Буллит. Это большая историческая фигура, и о нем можно сделать целый отдельный подкаст, но сейчас мы остановимся только на том, что важно в контексте «Мастера и Маргариты». Уильям был тем самым иностранным специалистом, говоря современным языком, иноагентом. И знакомство с Буллитом было для Булгакова палкой о двух концах. Потому что, с одной стороны, он мог помочь ему с эмиграцией, но, с другой стороны, может быть, это никакая была бы и не помощь. Что бы она означала для Булгакова? Какие для нее были бы мотивы? И что вообще на самом деле этот человек делал в Москве? Не очень понятно. Именно так неоднозначный иноагент превращался в неоднозначного дьявола. Вот так для Булгакова Сталин и Буллит, ну и Мефистофель, все они складывались в единого сатану. И схожесть Воланда с Буллитом в фильме передана довольно точно. А вот сталинских черт как-то не осталось. И из-за этого Воланду Локшина можно спокойно дать прощение, которое вообще-то вполне бы устроило пропагандистских блогеров. Иностранный агент приехал в Москву, всем испортил жизнь, наделал гадостей и выкрал великого писателя. Разграбил культурное наследие. И пока что вроде бы таких интерпретаций не было, но мы к этому еще позже вернемся. А вот что говорит об отсутствии Сталина сценарист фильма Роман Кантер.
Мы думали, нужно ли вставлять в сюжет линию Сталина. Ясно, что биография Булгакова наталкивает на это. Сталин заступался за Булгакова. Думаю, что многие произведения без его одобрения вообще не увидели бы свет. Но это было бы слишком грубо. Непонятно, как это сделать так, чтобы не разрушить повествование. Поэтому Сталина в фильме нет. Или почти нет.
Обратите внимание, почти нет. Намеком Сталин все-таки в фильме есть. Но не в образе Воланда, а в образе Понтия Пилата, римского прокуратора, о котором мастер написал свою пьесу. И о схожести Пилата и вождя догадался и ближайший друг мастера, оказавшийся потом доносчиком.
Начальник тайной службы, понятно кто. А Пилат, это же...
Наиболее заметна эта схожесть в сцене, где уже после казни прокуратор приказывает убить и предателя Иуду, абсурдно и бессмысленно восстанавливая что-то вроде справедливости. Очень по-сталински. И совсем по-сталински звучит этот приказ, сформулированный не как четкое указание, а как намек.
Я получил сведения о том, что этого Иуду зарежут сегодня ночью. Этой ночью? Этой ночью.
Ровно так проходили и сталинские репрессии. И именно поэтому до сих пор их масштаб сложно оценить. Потому что множество убийств совершались без прямых задокументированных приказов. Ну так вот, образ Сталина все-таки в фильме присутствует. И грозно нависает над героями, и как бы очищает совесть создателей. Вроде намеками и подмигиваниями про сталинизм сказали и осудили. Но вся рефлексия сложных отношений Булгакова и Сталина при этом теряется. А это очень важно в контексте последнего, главного штампа российской культуры, который оказался в фильме. Штампа об отношениях художника с тоталитарной властью, в которых художник всегда исключительно герой и жертва, и все это с большой буквы. И когда речь идет о великих творцах, то вся любовь русской литературы к сложным персонажам и полутонам почему-то моментально забывается. И поэтому мастер из метавселенной фильмов, который как бы это Булгаков, это уже не сам Булгаков, а какой-то святой. Давайте сравним фильм и реальность. В фильме воспроизводится история о том, как Булгакова зачморили, когда он в МХАТе в 1936 году поставил пьесу «Кабала Святош» о Мольере. И тоже, кстати, о жизни писателя при тоталитарном режиме. Постановку запретили, Булгаков был вынужден уйти из МХАТа. В фильме мастер держится стойко и гордо, и его сопротивление тоталитаризму просто безупречно.
Ну, с вашего позволения, я историк.
Вот, напишите нам про историю революции.
Боюсь, вам и это не понравится.
В реальности же, уже через 3 года после ухода из МХАТа, отчаявшийся Булгаков в попытках снова завоевать расположение вождя написал пьесу «Батум» о молодости Сталина. Не сказать, что пьеса была сильно комплиментарная, но и обратного тоже не сказать. Это было исследование характера и попытка понять, из чего же сделаны великие революционеры. Но ход не сработал, и пьесу эту Сталин в последний момент все-таки запретил. Святость и непоколебимая принципиальность мастера слэш-художника слэш-творца в фильме еще сильнее усиливается зарифмовкой со сценами про Иешуа Ганоцри, в которых Понтий Пилат, как мы уже выяснили, это Сталин, да и любая власть в принципе, а Иешуа — Иисус, посланный на землю Богом, как и любой художник. Тут можно процитировать режиссера Романа Волобуева. В своем антивоенном открытом письме он отметил, насколько абсурдна такая планка, которую общество задает для художников.
Среди привилегий, доступных людям искусства, комически заниженная цена, которую те платят за право считаться смелыми и принципиальными. Там, где нормальному человеку нужно лезть под пули или садиться в тюрьму за идею, художнику достаточно сделать вид, что у него заняты руки. Отказаться от роли в пропагандистском говне, не брать очередную цацку за вклад в культуру, не снимать «Триумф воли». Какой бы интересной ни казалась задача, технически и эстетически.
Вот вся эта идеализация мастера — это на самом деле отличная иллюстрация всего вот этого культа автора. И в частности, идеализации самого Булгакова в российской культуре, что довольно сильно далеко от реальности. Булгаков, конечно, человек своей эпохи. И ключевое слово тут — человек. То есть в нем совершенно спокойно сочетался талант с людоедскими взглядами, а сопротивление власти с противоречивыми личными индульгенциями. Мастер слэш Булгаков в фильме говорит, что любая власть — зло. Но у реального Булгакова эта мысль не так проста. Для него это не такое зло, которое надо искоренить, а зло, данное Богом. С одной стороны зло, но с другой стороны от Бога. Отсюда и берется некое благоговение перед властью, которую и Сталин, и Буллит имели над ним. И именно этот парадокс он и заложил Воланда в романе. Идем дальше. Мастер слэш Булгаков в фильме не идет ни на какие сделки с совестью, не прогибается ни под чем, даже когда лишается свободы. А всех, кто демонстрирует чуть меньшую степень принципиальности, в фильме выставляют малодушными, глупыми, гадкими и мерзкими приспособленцами. Иван Бездомный получился совсем карикатурным люмпен-пролетарием. А Берлиоза в одной из сцен приравнивает к пролетарке Аннушке.
Я только недавно заселился. Предыдущие жильцы куда-то съехали.
И вы скоро съедете, интеллигенты паршивые.
И у реального Булгакова отношение к народу было примерно таким же. Ноль сочувствия, несмотря на то, что сапог диктатора над всеми нависал один. Но в реальности, до стойкой принципиальности мастера, ему все-таки было далеко. Потому что, опять-таки напомним, он был человек. Писал Сталину письма, просил работу, хотел кушать. И если помнить о сталинской интерпретации Воланда в книге, то можно допустить, что сам Булгаков и не претендовал на тотальную святость, потому что его мастер вполне себе преклонялся перед Воландом /Сталином. Но в фильме Воланда /Сталина нет, и все эти нюансы теряются. Остается только идеализация мастера-творца и презрение к вонючим простолюдинам. Традиция превозносить автора в фильме проявляется не только в святости мастера, но и в тотальном неприятии любых попыток судить любых творческих людей. И это сегодня сцена с разносом мастера на собрании Союза писателей смотрится как вопли зетников по поводу антивоенных артистов. Но на момент съемок в 2021 году, мне кажется, там задумывалось немножко другое сравнение. Напомню, что тогда с партсобраниями чаще всего сравнивали проявление культуры отмены, когда, например, артистов, увлеченных в абьюзе, требовали снять с проектов. И иногда их действительно снимали. Как для сохранения репутации, так и ради безопасности и морального духа на площадке. Но это в загнивающем Западе, в этом всяком Голливуде, где светлые головы творческих людей кладут на плаху ради повесточки, где бедным артистам так же плохо, как диссидентам в тоталитарном СССР. У нас в России, слава богу, такого нет. И в фильме «Мастер и Маргарита» в 2024 году играет Марат Башаров, человек, который систематически избивал своих бывших жен, в чем сам с гордостью признавался. И нет, друзья мои, там не было такого, что его уже сняли в фильме, а потом вскрылась вся эта инфа. Нет, инфа вскрылась за полгода до того, как его объявили в кастинге. И в сочетании с тем, как фильм поддерживает культ автора, этот кастинг выглядит не случайностью, а стейтментом. Типа вот, у нас тут хороший артист, не отмените, гады! И ведь правда не отменили, на премьере фильма в Москве в январе 24 года режиссера Михаила Локшина не было, а Марат Башаров с молодой невестой был. В общем, для российской культуры это настоящая скрепа. Тотальный скрепный отказ признавать артистов и художников людьми, которые совершают ошибки и не имеют какого-то особого божественного иммунитета от критики и, не дай бог, последствий. Такое пренебрежение к новой этике позволяет культу автора стоять непоколебимым. А значит, если Тарковский мучил и убивал животных ради искусства, то и Хржановский с Дау может продолжать его дело, и всем будет ок. В отношении Булгакова тоже есть о чем поговорить. Причина презрения белогвардейского интеллигента к большевикам и вместе с ними к народу, конечно же, очевидны. Но стоит ли в 21 веке слепо ретранслировать эту ненависть, это уже не очень очевидно. Стоит и обсуждение отношения Булгакова к Украине. Напомню, что родился он в Киеве, и у него есть роман «Белая гвардия», действие которого происходит там же, в период гражданской войны. И прототипом главного героя был сам писатель. И сильнее большевиков этот герой. Ненавидит только украинцев, желающих независимости. В Украине дискуссия о Белой гвардии идет активно, но русскоязычные эксперты до сих пор к этой теме относятся с большим раздражением. Дескать, это же просто персонаж из книжки, но как это можно серьезно обсуждать? Но даже если забыть о том, что прототипом героя-шовиниста был сам писатель, невозможно игнорировать то, как роман сегодня продолжает существовать как инструмент пропаганды. Когда россияне в 2011 году снимали в Киеве сериал по Белой гвардии, они недоумевали, почему некоторые украинцы выступают против. В чем же вообще их проблема? Это же просто художественное произведение, вне политики. В интервью «Коммерсанту» продюсер сериала Сергей Мелькумов искренне удивлялся, мол, еще никто не видел сериала, а уже хаят. Им кажется, что он антиукраинский. Премьеру сериала в 2012 году устроили на канале «Россия-1», прямо к президентским выборам. Перед показом устроили дискуссию во главе с пропагандистом Соловьевым, который умело свел разговор к тому, что сериал помогает осознать гибель либеральных идей, которые и стали причинами украинских протестов, что в прошлом, что в настоящем. Через 2 года режиссер сериала Сергей Снежкин подпишет письмо Путину с поддержкой оккупации Крыма. Но ладно пропагандисты, даже западные публицисты обращались к Белой гвардии за антиукраинскими аргументами. Британец Миша Гленни еще в 2004 году пытался объяснить через роман «Оранжевую революцию». А в 2014 немецкий журналист Йенс Йессен использовал Белую гвардию как аргумент против европейской поддержки Украины. И свидетельство жуткого украинского национализма. В контексте конкретно фильма «Мастер и Маргарита» этот фактор имеет вроде как минимальное значение. Но если об этом не говорить и не думать о том, что в те же дни, когда Россия бомбит Украину, в российских кинотеатрах одного из конструкторов антиукраинского сентимента, то есть Булгакова, возводят в число святых, то вытравить империализм из российской культуры не получится. И российские историки и литературоведы почему-то очень боятся этой дискуссии. Но мы в очередной раз хотим напомнить, что замалчивание этих вопросов приведет только к тому, что современное российское государство продолжит присваивать Булгакова, использовать его антиукраинский сентимент в своих целях, в то же время заявляя, что вот какой был великий писатель, сидел себе и творил весь такой вне политики.
Присваивать себе Булгакова и многих других писателей очень легко, особенно после того, как их убили, изгноили, разложили на составные части, лишили всего практически. Да? Вот когда Булгаков пишет письмо Сталину, и там есть «я уничтожен, средств спасения у меня не имеется», конечно, можно говорить, что это наш писатель. Да? А кто его уничтожит, если не мы? Мы его уничтожили.
Мало того, выгнав из страны режиссера Локшина и дождавшись, пока успокоятся возмущенные фильмом «Зетники», сегодняшняя власть вполне может присвоить и нынешнюю экранизацию «Мастера и Маргариты», удобно ухватившись за интерпретацию об иноагенте, который пришел поджигать Москву. В конце концов, у искусства, говорящего подмигиваниями, всегда была такая особенность. Интерпретируют его победители. Подытоживая, я, конечно, не требую, чтобы все эти детали биографии Булгакова были в фильме отражены. Это было бы абсурдно. Но то, как в нем изображен мастер, посланником бога на земле, современным Иешуа Ганоцри, это problematic. Это продолжает довольно мерзкую и опасную культурную традицию, от которой давным-давно пора избавляться. «Мастер и Маргарита» при этом действительно поднимает сложную тему отношений художника с авторитарной властью. И что-то о ней говорит. Но довольно одномерно. Аккуратно опустив то, на какие компромиссы с этой авторитарной властью идут художники и как это отражается на всех остальных. С вами была Ника Водвуд. Это подкаст «Можно без политики?» Нет. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.